Поэтому так говорит владыка Господь Саваоф. Вот, вот это безобразие идет, и люди думают, что все, сейчас все пройдет нормально, да, тихо там, у меня что называется, все хорошо будет, ну, вмешивается Бог. Он говорит, так говорит истинный владыка. Вот вы думаете, вы мнимые владыки, да, вы думаете, что вы правите миром. Когда люди говорят, ой, на самом деле деньги правят миром, да, все ли, нефть правит миром, или что-то еще. На самом деле правит миром владыка Господь Саваоф, властелин небесных сил. Слово вспомните, что означает. Он говорит так. «Горе сильным в Израиле, ибо не прекратится ярость моя на противников, и совершу суд над врагами моими». То есть я совершу мой суд над врагами моими. А в еврейском еще жестче. Поэтому так говорит Господь, Яхве, Господин Небесных Сил, сильный Израилев. «О, удовлетворил я сам себя над противниками моими и отомщу врагам моим». Видите, какая эмоция, да, у Бога в этом поводу. Он говорит, я это не дам, я не буду спокойно это смотреть. Не рассчитывайте, я себе дам возможность разгуляться, да, когда моя ярость обрушится на вот этих злодеев. И наложу руку мою, на тебя руку мою, говорит Господь, и очищу тебя огнем начисто. Непокорно же погублю, и отыму от тебя всех беззаконников, и всех гордых я смирю, говорит Бог. Он обещает, да, что-то? Никто не останется безнаказанным. И в еврейском даже интересное сравнение. Я обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу от тебя примесь, и отделю тебя все свинцовое. Да, то есть все эти вещи, подделку. Только, знаете, вот, там щелочь пускает, там в смесь свинца с серебром. В результате получается, что там свинец уходит, остается только серебро. Вот так же Бог говорит, я так же и сделаю с тобой. Я вот всех этих мятежников, я их не почижу, я их очищу. Не выйдет такого, чтобы вы спокойно могли ходить и делать все беззаконие.
Он пример истории может привести, когда вот были взяточники, правитель так наказан?
Ну, вот. Времена Исаии, они были наказаны великими нашествиями, да, ассирийскими, например. Во времена... Потом великое нашествие Навуходоносора, да, вот например, когда взяточники были страшно наказаны, те же самые. Вот, ну а так, посмотрите на кладбище. Сейчас, пример такой был, 90-е годы были в такой стране Российской Федерации, знаете, может быть, слышали такую страну. Вот, и были 90-е годы такие хорошие, мирные, тихие 90-е годы. Вот, пройдитесь по кладбищу 90-х годов. Там красивые стоят памятники, роскошные. Годы жизни такие хорошие, 30, 35, 40 лет, да? А потом отравление свинцом мёзом попадание в голову, знаете? Вот. Или отравление тротилом в форме взрыва.
Почему такие шикарные могилы на территории монастырей стоят? Вот. Короткую жизнь, вот ими как вы описываете, шикарные, с этим рамом.
Где?
Ну вот под Серпуховым.
Я не знаю.
Монастырь такой.
Чего не знаю, того не знаю.
И там явно, что люди как-то подозрительные.
Не знаю. Вопрос к настоятелю. У меня здесь не лежит. У меня, вернее, одна надгробная плита есть, неизвестно чья. Вот. Итак. И поэтому Бог говорит, я отниму от тебя всех беззаконников и всех гордых смирю. Здесь как раз тот самый принцип, который работает. Вот интересно, такой момент есть. Есть такой эпизод страшный в книге чисел, когда евреи подняли мятеж против Бога очередной. Бог... И Моисей говорит, если ты их не простишь, что ты и меня вычеркни из книги жизни. А Бог говорит, я сделаю так, я разделение сделаю. Кто заслужил кару, будет покаран. Так, я возьму и прочищу, вычищу всех. Вот Бог, что, собственно, обещает всем беззаконникам. Но особенно Бог выделяет гордецов. Под глазами Бога любой взяточник гораздо менее виновен, чем гордец. И даже если ничего не украл. Самый отвратительный, мерзкий человек в глазах Бога – это гордец. Высокомерный, гордый наглец, который считает себя выше всех, выше Бога. Вот этот человек – самая мерзость в глазах Бога. Бог говорит, я его унижу. Обязательно унижу. «И поставлю судей твоих, как прежде, и советников твоих, как в начале. И после этого будешь называться городом правды, матерью городов, верным Сионом. Посредством суда и милостыни спасутся пленные его». Итак, здесь Господь обещает что в Иерусалиме, как будет, что в Иерусалиме, в Святом Сионе будет новое. Бог поставит судей, как прежде, как прежде. Вы помните, что в глазах Бога появление монархии в Израиле, да, царской власти, было падением. Помните, кто читал Библию? В глазах Бога высшей формой правления было, когда Бог правил сам Израиль при помощи особых судей. Когда Бог поднимал особых людей, которых Он наделял силой Святого Духа, мудростью и властью, для того, чтобы совершать свою волю. Вот Бог обещает, что Он таких вот судей изначальных Он поставит в городе Иерусалиме, как прежде было. Что Он будет править через своих помазанников, да, которые будут судить им по Его воле. Эти судьи, которых здесь предсказывается, это, конечно же, не просто судьи, это святые апостолы, которые стали судьями Нового Израиля. В Иерусалиме как раз-то они получили, как предсказывал Бог, да? Они были поставлены Богом на горе Сионе в день Пятидесятницы, и они стали судьями Нового Израиля. Причем не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Вы знаете, да, наверное, кто будет народ Израиля судить? 12 апостолов, да. Помните, да? Вы сядете 12 престолов, судите 12 колен Израиля. Помните? Это как раз то самое обещание, которое Бог дал Исаии, оно исполнилось на святыми апостолами. В день суда 12 апостолов будет судить израильский народ. Но и в Новом Иерусалиме, вернее, и в Новом Израиле, то есть в Церкви Божией, апостолы – это судьи, которые совершают свой суд по воле Бога. И последствия судьи как прежде, и советники как в начале. То есть советники будут, будут и их преемники, они осуществляют свой суд над народом Божиим. Нет, не все, нет. Нет. Из разного. А апостол Петр и его брат Андрей, они происходят из колена Симеона. А апостола Иоанна, апостол Иаков, они потомки колена Иудина. Апостол Фома из потомок колена Нефалимова. Вот. Апостол Иуда Левей, Фадей. Он из колена Иудина, потому что он сводный брат Христа. Там, так что там нет 12 такого соотношения. Итак, здесь предсказывает, конечно, появление вот этих судей, которые будут, и советники будут, как в начале. Как в начале были советники, советующие по воле Божией, так и будут советники в святом городе. Как раз-то именно здесь предсказывается то, что Бог восстановит правосудие в своем народе, в новом народе, в своем обновленном народе Завета. В нем будут судьи и советники. Вот по этому принципу устроена церковь. Есть судьи, преемники апостолов, да, епископы, и советники, которых Бог поднимает. Это то самое пророческое служение, которое не оскудевает церкви. Да, ныне, что есть люди, поставляемые Богом для того, чтобы в случае, если, например, преемники апостолов отступают от своих обязанностей, чтобы их обличать, вставить на место, да? Ну, пример такой мы знаем, когда Бог поднимал Максима исповедника, чтобы восстановить православие там, да? Там, или примером известно, когда Господь там через юродивых, да, там обличал царей, там, как Василий Блажин, там, или Иоанн Качанов, помните, может быть, да? Когда он Ивану Грозному мясца в Великую Пятницу предложил поесть, помните? Свеженького, причем сырого. Вот. Говорит, что покушать, человеченьки? Ты нас любишь. Вот. Это как раз пример того исполнения этого пророчества, да, как Господь в своем народе ставит вот именно советников, которые как вначале советуют, как поступать по воле Божией. То есть Бог обещал, что вот в нее Церковь Божия сохранится как власть судей, судьи, которые предсказал здесь Исаия, это апостолы их преемники, как я уже сказал, и советников. Особое такое благодарное служение пророческое, которое должны не давать церкви превратиться в особое государство в государстве. Не давать церкви забыть, что она живет небом, а не землей. Много раз в церковь пыталась, люди в церкви, вернее, пытались превратить церковь просто в земную организацию. Это было многократно. И все время Господь разрушал эти попытки. Церковь до сих пор остается неземной организацией, потому что Бог рушит все попытки ее оземленить. Именно через судей и через советников, как Он и обещал.
А?
Чего?
Когда люди хотели заземлить церковь.
Да сейчас хотят. Сейчас хотят. Конечно. Все эти попытки просто сделать, заставить церковь служить государству, это, конечно, попытки заземлить церковь. Церковь должна сотрудничать с государством, то есть должно быть созвучие, симфония, да? Созвучие.
Может, наоборот, государство должно сотрудничать?
Ну, здесь мы можем говорить, церковь, или неважно, какое место поставить. Вопрос человек, потому что должно быть созвучие двух властей, которые служат на благо человеку. Но не так, чтобы церковь служила, да, там, государству, интересам Родины и так далее. Ну, это пример такой. Бывают примеры другие, бывают там, говорят, что церковь должна служить для нации. Вот я был сейчас в Македонии и разговаривал с одним из раскольнических митрополитов летом прошлым. Он мне говорит, Македонская православная церковь должна служить македонской нации. Понимаете, да? Или как говорят сейчас, украинская церковь должна служить украинской нации. Да, незалежности, да, независимости украинской. Вот это, конечно, пример такого мятежа. На самом деле. Попытка заземления, которую Господь разрушает неизменно. Потому что Господь сказал, мое царство не от мира сего. Если бы от мира было бы царство мое, да, слуги мои подвязали бы за меня. Но ныне мое царство не отсюда, сказал Господь. Так остается до сих пор. И Господь не дает церкви заземлиться. Господь сам выправляет, как обещал. Итак, посредством и после этого будешь называться городом правды, матерью городов, верным Сионом. То есть, собственно говоря, так и произошло. Мы даже сейчас поем в стихиры первого гласа, с которого начинается круг богослужений, который мы с вами будем петь на Великую Субботу. То есть, а Великая Суббота служится вечерней, которая относится к какому дню? К Пасхе, конечно. У нас, естественно, вот та служба, которую нас любят очень многие барышни прогуливать под предлогом испечения куличей. Вот. Конечно же, на самом деле, эта служба является началом великого пасхального бдения. Вообще, полустана должна начинаться в 4 часа дня. И после нее, после того, как она началась, служба не должна заканчиваться до окончания второй пасхальной литургии ночью. Даже непрерывно такое богослужение. Вот. И это вечерняя, на ней поет такая стихира. «Радуйся Сионе святой, Матерь церквей, Божие жилище». То есть, видите, здесь «Матерь городов» сказано, а здесь «Матерь церквей». Это города Божии в данных местах, так? Как и предсказывал Исаия, так и получилось, так? Сион стал матерью церквей, после того, как был очищен. Очищен чем? Посредством суда и милости не спасутся пленные его. То есть, пленные Сиона будут спасены посредством суда и милости. Или милостыни. Что это значит? Аналогичная мысль в еврейском тексте. Сион спасется правосудием, обратившие сыны его правдою. То есть Сион будет спасен через явление одновременно и правосудия, и милости Бога. Когда это произошло? Когда встретилось жесточайшее правосудие Бога, да, неподкупное, с абсолютной милостью Бога. Знаете? На Голгофе. Да, когда абсолютное правосудие Божие излило все свои кары на Иисуса Христа, который взял на себя грех мира, и его явление было явлением величайшей милости. Господь омыл своей кровью все наши грехи, он выпил до дна чашу гнева Бога, живущего века веков, и его милость таким образом излилась на всех нас. Как и предсказал пророк Исаия, да? Явление одновременно и суда, и милостыни, оно спасло пленных Сиона. Пленные Сиона – это те, кто находится в величайшем плену величайшего тирана. В огромном подземном царстве, называемом адом, да? Вот оттуда были спасены люди благодаря явлению и суда, и милосердия одновременно. Только его милосердие не могло спасти. Только правосудие могло бы только туда загнать. А вот сочетание и того, и другого, оно и привело к спасению. Понимаете?